«Свобода. Новости».
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода». Татьяна Валович, здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы», выпуск последних известий, его представит Светлана Вольская.
«Радио Свобода. Новости».
В начале об основных событиях коротко. В Дагестане убиты два боевика, блокированные все линии «Червленные буруны». Госдума намерена принять заявление, осуждающее решение парламента Грузии о судьбе российских миротворцев в Южной Осетии. Центр избирком Беларуси завершает сегодня регистрацию кандидатов в президенты страны. В Ногайском районе Дагестана убиты два боевика, блокированные вчера в заброшенном здании школы-интерната в поселке Червленные Буруны. По данным МВД Республики, подвал, где скрывались боевики, был заминирован и подорван, ведется разбор завалов. В ходе спецоперации погиб милиционер, ранен командир республиканского СОБРа. Убитые боевики состояли в так называемом Щелковском джумаате. Они входили в отряд, обезвреженный на прошлой неделе в ауле Токуй-Мектеп в Ставропольском крае. Государственная Дума России намерена принять сегодня заявление, осуждающее решение парламента Грузии о замене российских миротворцев Южной Осетии международными силами. По мнению спикера Госдумы Бориса Грызлова, грузинские депутаты, вместо того, чтобы способствовать урегулированию ситуации, лишь нагнетают обстановку. В среду парламент Грузии проголосовал за вывод российских миротворцев из зоны грузино-осетинского конфликта. Министр иностранных дел Южной Осетии Мурат Джуев так прокомментировал решение грузинского парламента.
Решение парламента Грузии о выводе российских миротворцев может осложнить ситуацию в зоне грузино-осетинского конфликта и может вызвать непредсказуемые последствия. Мы считаем, что российские миротворцы полностью справляются со своими функциями, со своим мандатом, поэтому мы считаем, что они должны продолжать свою деятельность в зоне конфликта.
Сказал южно-осетинский министр.
Радио «Свобода». Новости.
США отвергли призыв Комиссии ООН по правам человека закрыть тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан назвал доклад, в котором содержится эта рекомендация, перефразированием аргументов защиты некоторых заключенных Гуантанамо. Он подчеркнул, что в тюрьме содержатся опасные террористы. В докладе ООН говорится о негуманном обращении со многими узниками. Документ основан на свидетельствах бывших заключенных и их адвокатов, а также сообщениях СМИ. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что хотя и не во всем согласен с авторами доклада, тем не менее считает, что заключенные Гуантанамо должны быть в конечном счете преданы суду. Центр избирком Беларуси завершает сегодня регистрацию кандидатов в президенты страны. Удостоверение, как ожидается, получат 4 претендента. Действующий глава государства Александр Лукашенко, лидер социал-демократической партии «Громада» Александр Козулин, единый кандидат от оппозиции Александр Миленкевич и глава либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич. Президентские выборы назначены на 19 марта. Апелляционный суд Киева отложил на неопределенный срок слушание дела об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Процесс над тремя бывшими сотрудниками МВД возобновится после того, как будет установлено, содержится или нет в материалах дела государственная тайна. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
На очередном судебном заседании рассматривались ходатайства адвокатов потерпевшей стороны. Они настаивали на возобновлении открытого процесса над тремя обвиняемыми. Проводить заседание в закрытом режиме суд постановил на том основании, что в деле Гангадзе фигурируют секретные документы. Такими, в частности, были названы материалы о деятельности Департамента внешнего наблюдения, в котором работали подсудимые. В четверг суд принял решение о том, что журналисты смогут присутствовать на заседаниях, если на них не будут рассматриваться документы, содержащие государственную тайну. Имеются ли такие материалы в нескольких десятках томов этого громкого дела, определят государственные эксперты. Эта процедура может продлиться 2 недели. По мнению адвоката вдовы журналиста Валентины Теличенко, суд пытается затянуть процесс с тем, чтобы до мартовских выборов в Верховную Раду не вызывать для дачи показаний известных политиков. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Верховный суд Киргизии отказался признать беженцами 2 граждан Узбекистана, содержащихся в следственном изоляторе города Ош. Таким образом, была отклонена кассационная жалоба адвокатов на аналогичное решение Бишкекского городского суда. Судья Алмагул Алпыева объявила решение суда.
Постановление судебной коллегии по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда об отмене решения Департамента миграционной службы при Министерстве иностранных дел Кыргызской республики от 26 июля 2005 года оставить в силе. Второе. Постановление вступает в законную силу немедленно после его принятия, является окончательным, обжалованию не подлежит.
Сообщила судья. Власти Узбекистана добиваются экстрадиции Джахангира Максудова и Адилжона Рахимова, которых обвиняют в убийстве прокурора Андижана во время беспорядков в мае прошлого года.
Радио «Свобода». Новости.
Знаменитый польский кинорежиссер Анджей Вайда удостоен «Золотого медведя» высшей награды Берлинского кинофестиваля за творческие достижения. Сейчас Вайда снимает фильм о трагедии в Катыни, где в 1940 году органами НКВД были расстреляны тысячи поляков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
«Золотого медведя» Анджей Вайда получил из рук директора Берлинского кинофестиваля Дитера Кослика, который представил также фильм польского режиссера «Пилат и другие», снятый для немецкого телевидения четверть века назад. Эта картина по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в коммунистической Польше была запрещена. Я очень рад этой награде. Польское кино оказало значительное влияние на то, что мы теперь живем в свободной стране, заявил Анджей Вайда во время пресс-конференции. Режиссер отметил, что хотел бы еще в этом году закончить съемки художественного фильма о Катыни, где погиб его отец, офицер польской армии. Практически все свои награды, в том числе и Оскара, Анджей Вайда передал в музей Ягеллонского университета в Кракове. Такая же судьба ждет и «Золотого медведя». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
За 6 дней олимпийских состязаний в Турине разыграно 34 комплекта наград из 84. В неофициальном командном зачете продолжает лидировать сборная США. Российская команда на втором месте. 5 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых награды. 5-й золотой медалью копилку сборной пополнил фигурист Евгений Плющенко. Напомним главные новости. В Дагестане убиты 2 боевика, блокированные в селении Червленные Буруны. Госдума намерена принять заявление, осуждающее решение парламента Грузии о судьбе российских миротворцев в Южной Осетии. Центр избирком Беларуси завершает сегодня регистрацию кандидатов в президенты страны.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня пониженный фон атмосферного давления, небольшой снег, -9, -11 градусов. В Петербурге преимущественно без осадков, -7, -9 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе пересмотр мандата российских миротворцев в Южной Осетии. Чем опасна для общества лженаука? Обзор сегодняшних петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется, как всегда, через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет академик Российской академии наук, заведующий лабораторией физико-технического института имени ЮФА Евгений Александров, с которым мы поговорим о фальсификации научных знаний. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Постановление парламента Грузии о необходимости изменения формата миротворческой операции в Южной Осетии вызвало резкую критику в Москве. Российские политики и военачальники утверждают, что вывод российских миротворцев из региона может привести к возобновлению вооруженного конфликта. Официальный Тбилиси считает, что российские миротворцы в целом не справляются со своей миссией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Государственная Дума России сегодня намерена принять ответное постановление по проблеме российских миротворцев Южной Осетии. Слово спикеру Нижней Палаты Парламента Борису Крызлову.
Мы должны осудить эти решения и четко обозначить нашу позицию, что российские миротворцы находятся в этой зоне именно для того, чтобы поддерживать ситуацию мирного урегулирования данного инцидента.
Официальный Тбилиси напоминает, что в прошлом году ОБСЕ одобрила план урегулирования ситуации в Южной Осетии. С этим планом согласилась и Россия. Но формат миротворческой операции, разработанный 14 лет назад, препятствует выполнению нового плана, считает главный эксперт фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гегешидзе.
Оно никак не соответствует требованиям выполнения известного мирного плана по урегулированию конфликта, который был поддержан всем мировым сообществом, в том числе устно или каким-то образом России тоже. План уже является планом ОБСЕ, который подразумевает осуществление мероприятий на 3 этапах. Первый этап – это демилитаризация зоны конфликта. Второй этап – это проведение экономических и других проектов для становления доверия между сторонами. И на 3-м этапе уже серьезно говорится о политическом статусе. Вот никак этот план не начнет осуществляться. И в основном в этом винят миротворческие силы.
Грузинская сторона уже долгое время пытается обратить внимание Москвы на злоупотребления, которые допускают российские миротворцы, контролирующие Транскам, главную автомобильную магистраль Южной Осетии.
Я знаю, что такие сведения есть у соответствующих органов, и не только в связи с поборами, но и в связи с участием в каких-то вот контрабандных операциях. Есть государственный интерес России, чтобы эта операция вдавалась в нынешнем формате, но есть и партикулярный интерес самых миротворцев, потому что они теряют какие-то там средства к существованию там, или нелегальную работу. Все это консолидирует российский общий такой интерес, чтобы противостоять вот решению этому грузинского парламента.
Так считает главный эксперт Фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гигишидзе.
Тему репортажа Олега Кусова продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин предложил горожанам ответить на вопрос, должны ли российские военные участвовать в миротворческих операциях за пределами страны.
Я считаю, что нет. Вспомнить Югославию, Афганистан, к чему все это привело. Да я сам мог там погибнуть. Другой вопрос, что если Грузия будет нападать на другие, как там, неопределившиеся, да, страны, мы должны помочь. А вообще, в принципе, не посылают.
Например, если мы помогаем при каких-то стихийных бедствиях, мы же просто помогаем, потому что это заложено в понятии человеколюбия, человечности. А миротворческие мероприятия тоже, наверное, можно с этой точки зрения рассматривать.
Сегодня мир уже не так разделен государственными границами, как раньше. Он уже единое целое. Поэтому, в принципе, миротворческие силы могут принимать участие и за границами своего государства. Не по своей воле, не по своему решению. Если это решит Организация Объединенных Наций.
Состояние нашей армии, нашей экономики оставляет, мягко говоря, желать лучшего. Поэтому сложно сказать так однозначно, но если с точки зрения великой России, безусловно, наши голубые каски должны быть там, где горячие точки, где Россия может сказать свое слово в деле мира.
Я думаю, должны. Это для соблюдения мира. То есть это еще раз подчеркивает, что только мирным путем можно достичь определенных результатов.
Я вообще за мир во всем мире. Но поскольку это утопия, неизбежны какие-то, конечно, но мне кажется, это все должны решать люди компетентные, а те, кто это решает, вот, к сожалению, они-то как раз некомпетентные. Какие-то огромные деньги делят между собой, а люди гибнут. Вот это, конечно, кошмар.
Только если там какие-то свободы попираются, должны же быть какие-то силы, которые наводят порядок в мире. Не только же американцы участвуют.
Если эта политика не противоречит ни нашей, ни какой-то другой страны, то, наверное, должны. Но если грузинское правительство будет категорически против, тогда я думаю, что смысла нет. Вообще, мне кажется, что помогать надо тогда, когда просят об этом.
Миротворцы – это помощь кому-то. И Россия, я думаю, довольно-таки сильная страна, мы в состоянии это сделать. Мы поддерживаем статус сильной страны, чтобы мы в состоянии помочь другим и думаем о других, не только о себе.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, должны ли российские военные участвовать в миротворческих операциях за пределами страны.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Михаил Берг. Доброе утро, Михаил. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро, Татьяна. Антимонопольное ведомство не против глобализации в интересах государства. Под таким заголовком питерский коммерсант комментирует подведение итогов работы за год Санкт-Петербургским управлением Федеральной антимонопольной службы. Выяснилось, что главный борец с монополиями не особенно возражает против монополии, если особенно она не имеет имеет государственную поддержку. Более того, хотя количество жалоб увеличилось вдвое, лишь один акт чиновников был отменен судом. А так антимонопольное ведомство не возражает ни против введения смольным понятия «стратегический инвестор», ни против частой подмены конкурсов якобы единовременными инвестициями. Если на благие цели, борец с монополиями готов закрыть глаза на нарушения, утверждает питерский коммерсант. Милиционеров заставят вызубрить закон о средствах массовой информации, как пишет газета «Смена». Начальник питерских милиционеров Михаил Ванечкин обязал не только выучить наизусть каждого работника правоохранительной системы соответствующие закон о СМИ, но и потребовал от своих подчиненных корректно взаимодействовать с журналистами. Это касается всех, от рядового до начальника отделения. Столь необычный шаг, подчеркивает газета, понадобился после того, как 10 февраля на станции «Сортировочная» двое милиционеров грубо помешали работе съемочных бригад сразу нескольких телеканалов. И вот теперь начальник питерского ГУВД решил перестраховаться. Недаром статья в газете «Смена» вышла под необычной рубрикой «Испуг». «За что мы платим в больнице?» Газета «Вечерний Петербург» посвятила целый разворот проблемам медицинского обслуживания в городе. Публикация построена по принципу «вопрос-ответ». Вот пример. Читатель возмущается. Как окажешься в больнице, так и начинаются поборы. И за медикаменты, и за средства ухода, и медперсоналу, и за процедуры. «Но ведь у меня полис обязательного медицинского страхования». «Увы», отвечает газета, «вы не должны платить. Но, к сожалению, среди медиков встречаются не слишком совестливые люди, желающие подзаработать на чужой беде», отмечает «Вечерний Петербург».
Спасибо, Михаил. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Михаил Берг. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ногайском районе Дагестана убиты два боевика, блокированные вчера в заброшенном здании школы-интерната в поселке Червленые Буруны. Государственная дума России намерена принять сегодня заявление, осуждающее решение парламента Грузии о замене российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. Соединенные Штаты отвергли призыв комиссии ООН по правам человека закрыть тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо. Российский фигурист Евгений Плющенко завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Турине. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир Радио Свобода выйдет российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Премьера оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва-черемушки» и новый спектакль по прозе Владимира Маканина. В Венгрии выпущена книга о Владимире Высоцком, а в Екатеринбурге установлен памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади. Наталья Бондарчук завершила работу над фильмом «Пушкин. Последняя дуэль». Таковы темы этого выпуска, которые представит Марина Тимашева. 9:17. На волнах Радио Свободы вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». В Петербурге в пресс-центре информационного агентства «Росбалт» состоялось очередное заседание клуба «Гость ученый», в ходе которого ученые еще раз обратили внимание не только журналистов, но всего общества на опасность наукообразного жульничества, рассказывает корреспондент Радио Свободы Татьяна Вольская.
Наука и псевдонаучные, или, как предложили их называть гости клуба, паранаучные течения всегда существовали рядом. Более того, они всегда будут вместе, и разделить их очень трудно, считает главный ученый-секретарь Петербургского научного центра Российской академии наук Эдуард Труп.
Известное возрождение было одновременно возрождением и науки, и магии. Вместе они подняли голову после темного средневековья, и великий Ньютон, как известно, с большим интересом относился к мистическим своим занятиям, чем к занятиям механикой и астрономией.
В последние десятилетия эта культурная традиция получила новое развитие, не в последнюю очередь потому, что в 20 веке стало очевидно, что доказательная база классической науки не так безупречна, как это казалось еще в 19 веке.
В результате Пол Фейерабенд, так называемая историческая школа философии и науки, выдвинул замечательный демократический лозунг «Anything goes» – «Все допустимо». И призвал к тому, чтобы и паранаука, и традиционная наука в свободном конкурсе обращалась к обществу и дальше как получится. Хотите, признавайте дарвинизм, хотите шестидневное творение, как вам больше нравится.
Такой методологический анархизм очень невыгоден для традиционной науки, поскольку она вынуждена тратить много времени и средств на доказательства своих положений, а паранауке ничего этого не требуется. В Советском Союзе она давно и успешно внушала представителям силовых ведомств, что открыты новые лучи, новые силы и взаимодействия, с помощью которых можно будет легко решать множество военных и хозяйственных задач, уничтожать технику врага, лечить неизлечимые болезни, говорит доктор физико-математических наук, вице-президент Российской академии естественных наук Георгий Фурсей.
Вот эти вот самые силы, имея связи на верхах, вот через чиновников, с которыми они были всегда в финансовом сговоре, они заносили свои проекты прямо в правительство. Описано у Кругликова, что к Ельцину Коржаков приводил изобретателя, который предлагал энергию гнать из камня. На это требовалось всего 200 миллионов долларов, которые, по-видимому, были разделены между изобретателем и Коржаковым, не выходя из приемной.
Паранаука не безобидна, предупреждает Георгий Фурсей. Она не только вытягивает огромные средства, но уже засоряет вузовские учебники. При этом не нужно путать ее с колдовством и шаманской практикой. С ними наука не спорит, потому что это область не науки.
рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях член комиссии Президиума Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных знаний, академик Евгений Александров. Евгений Борисович, доброе утро.
Доброе утро.
В нашей студии уже, как всегда, включен контактный телефон, и наши слушатели также могут присоединиться к беседе, задав свой вопрос по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Евгений Борисович, ну все-таки прежде всего мне хотелось бы определиться в терминах, так скажем, потому что вот термин лженаука сразу, особенно в российском обществе, провоцирует воспоминания о борьбе, скажем, с генетикой. Хотя вообще-то термин лженаука, как оказывается, появился еще в IX веке, и связан он был с астрологии. Так вот, как же все-таки называть те псевдонаучные, паранаучные, околонаучные? Как все-таки, что вы используете при работе в комиссии?
Ну, четких дефиниций на самом деле не существует. Ну, я считаю, что использование термина лженаука в названии нашей комиссии неудачен. Именно потому, что он вызывает ассоциации с советскими идеологическими гонениями на, прежде всего, на генетику. И, так сказать, этот термин обращается к двум сторонам, и к тем, кто исповедует паранауку, и к традиционной науке.
А вот не следовало бы тогда изменить, чтобы как-то не дискредитировать работу-то своей комиссии?
Ну, об этом все время идет разговор, но на самом деле есть некоторые все-таки семантические нюансы. Когда говорят о лженауке, то подразумевают спекуляцию на научных, на квазинаучных исследованиях с тем, чтобы получать какую-то прибыль. Это просто сорт мошенничества. Когда говорят о там псевдонауке, то подразумевают добросовестные заблуждения. Ну, их сколько угодно, существует масса изобретателей. Наука вообще это область человеческих эмоций, амбиций, соревнований, и она не проходит без издержек, естественно. Поэтому могут быть и большие заблуждения.
Ну вот, а как определить, есть ли какой-то, и как ваша комиссия работает? Потому что, понятно, действительно, возникают гипотезы. Вообще, человечество развивается только потому, что возникают все новые гипотезы, все новые знания. Одни, в конце концов, находят подтверждение и становятся уже научными знаниями. Как отделять зерна от плевел?
Это, конечно, трудный вопрос. Но в определенном смысле имеется совершенно четкая грань. Знаете, вот в математике существует такое выражение «необходимо, но недостаточно» или «необходимо и достаточно». Вот необходимым и достаточным определением псевдонауки, то есть ненауки, лженаука или нет, это уже, так сказать, вопрос к прокурору, это вопрос об отношении к уже завоеванным наукой областям. Потому что наука, она все время развивается, она, как говорится, все время на марше. У нее есть отвоеванные территории, где наука имеет четко завоеванные позиции, где ничего уже сделать нельзя. И обычное заблуждение широкой публики состоит в том, что все время происходят какие-то революции в науке. Например, знаменитая революция 20 века с теорией относительности, она никоим образом не отменила механику Ньютона, она ее просто расширила на ту область, которая была до того недоступна или находилась вне поля зрения механики Ньютона, область релятивистских или чрезвычайно больших скоростей. Но механика Ньютона осталась незыблемой, поэтому если кто-то объявляет о том, что он противоречит механике Ньютона, то можно сразу сказать, что это вздор. Вот, например, пример такого вздора – это претензии современных изобретателей, в том числе исповедующих так называемой теории торсионных полей, это...
Так, давайте поясним. Торсионные поля кручения, да, и чтобы не путали, ведь в современной физике именно гипотезу торсионное поле как теоретическое, и теория торсионных полей, которая действительно используется как околонаучная.
Да, совершенно верно. Дело в том, что к таким незыблемым завоеванием современной физики является перечень основных сил или основных взаимодействий, которые управляют нашим миром, в частности, нашим земным миром. Таких взаимодействий всего четыре. Главной задачей мировой науки, которая находится на периферии, то есть не на периферии, а на линии завоевания, это попытка объединить все эти взаимодействия в единой теории. Но каждая из них сейчас совершенно изучены, доказаны, что они существуют, и они управляют нашим миром. Поэтому, если вы собираетесь ввести какое-то новое взаимодействие, то вы прежде всего должны разбираться, а что изменится в нашем мире от введения этого взаимодействия. Например, если вы вводите какое-то новое дальнодействующее, какую-нибудь новую дальнодействующую силу, то вы сразу должны сказать, а как при этом изменится небесная механика, которая известна с очень высокой точностью и управляется теорией гравитации Ньютона с очень малыми поправками релятивизма и общей теории относительности Эйнштейна. Это чрезвычайно малые поправки, которые с большим трудом удается обнаружить. Поэтому, в общем, небесная механика работает по Ньютону. Если вы ввели новую силу, то сразу надо говорить о том, что она должна быть так бесконечно мала, чтобы ничего не изменить в этом мире в пределах достигнутой точности измерений. То есть, как правило, речь идет о чрезвычайно малых поправках, и такие поправки, конечно, современная наука ищет и очень тщательно. И вдруг мы узнаем, что в каких-то секретных лабораториях обнаружены не поправки, а новые силы, которые способны сбивать боеголовки ракет противника, способны уничтожать живую силу, вообще преобразовывать природу и решать все народохозяйственные задачи. Это прежде всего, исходя из картины мира, вообще невозможно.
Евгений Борисович, а как вы считаете, вообще почему, какова причина современной экспансии лженауки, например, в России? Это идет отдельное такое развитие. Вот пришла демократия, все допустимо, действительно, пусть, как говорится, существуют различные теории. Да.
Разные цветы. Причина такая, что просто при советской власти была очень жесткая регламентация, что публикуется, что не публикуется, и эта самая псевдонаука возникла не сейчас, но она гнездилась под закрытыми секретными программами. А после советской власти, когда вообще финансирование науки крайне сократилось, и пришлось, так сказать, остаться на бабах, в том числе и вот этой самой псевдонауки в секретных почтовых ящиках, она стала выходить на свет, стала завоевывать свое коммерческое место под солнцем, забыла о секретности, и теперь она уже прикрывается коммерческой секретностью и пытается конкурировать на рынке. Например, она заявляет, что она способна извлекать энергию, как уже говорилось, из камня, из вакуума, то есть энергию из ничего. Вот.
Но вообще любому здравомыслящему человеку понятно, такие заявления покажутся сразу абсурдными, и если он не связан с этой областью, он посмеется только над такой теорией и говорит, меня это вообще не касается. Понятно, что это касается определенного круга ученых. Так вот, почему бы, может быть, и не оставить, пускай они публикуют все, что хотят.
Во-первых, существует некая этика публикаций научных, и этим занимается никакая не комиссия, этим занимаются научные журналы, научное сообщество. В частности, когда говорится о замшелой и старой и ортодоксальной Академии наук, то это, конечно, наветы, потому что наша Академия наук, она интегрирована в мировое научное сообщество, и это вполне современное научное сообщество. И это не собрание каких-то старых маразматических академиков, а на самом деле это сотни современных научных институтов, наполненных научными сотрудниками.
Об этом мы продолжим разговор во второй части программы «Время свободы» из Петербурга с нашим гостем. В 11 часов по московскому времени в прямой эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы», участники которой будут обсуждать операцию «Преемник-2008». В гостях у Виктора Резенкова политолог Валерий Островский и политический обозреватель газеты «Час пик» Дмитрий Мотрич. Говорит «Радио Свобода», 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
В Ногайском районе Дагестана убиты два боевика, блокированные вчера в заброшенном здании школы-интерната в поселке Червленные Буруны. По данным МВД республики, подвал, где скрывались боевики, был заминирован и подорван. Ведется разбор завалов. В ходе спецоперации погиб милиционер, ранен командир республиканского СОБРа. Государственная Дума России намерена принять сегодня заявление, осуждающее решение парламента Грузии о замене российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. Делегация палестинского движения «Хамас» приедет на переговоры в Москву в начале марта, сообщил МИД России. США отвергли призыв комиссии ООН по правам человека закрыть тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо. Представитель Белого дома Скотт МакЛеллан назвал доклад, в котором содержится эта рекомендация, перефразированием аргументов защиты некоторых заключенных Гуантанамо. Министр иностранных дел Франции Филипп Дюсблазье заявил, что конечной целью ядерных разработок Ирана, очевидно, является производство ядерного оружия. Иран отверг эти обвинения и призвал Францию избегать конфронтационного тона. Азербайджан обратился к Европейскому Союзу с просьбой оказать помощь в борьбе со вспышкой птичьего гриппа. На прошлой неделе в Азербайджане у больных птиц был обнаружен штамм вируса H5N1, опасный для человека. Центр избирком Белоруссии завершает сегодня регистрацию кандидатов в президенты страны. Удостоверение, как ожидается, получат 4 претендента. Среди их действующий глава государства Александр Лукашенко и единый кандидат от оппозиции Александр Миленкевич. В Ашхабаде сегодня проходит встреча президента Сапурмарата Ниязова с главой российского концерна «Газпром» Алексеем Миллером. На Олимпиаде в Турине сегодня будут разыграны 4 комплекта наград. У мужчин в лыжной гонке на 15 километров классическим стилем и в скелетоне. У женщин в горнолыжной комбинации и в кроссе на сноуборде.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
66% горожан поддерживают переезд Конституционного суда в Петербург, и 68% положительно относятся к предстоящему саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге. Об этом свидетельствуют результаты опроса 500 петербуржцев, проведенного в феврале этого года агентством социальной информации. Согласно результатам опроса, отрицательно к предстоящему саммиту относятся 8% горожан, а к переезду Конституционного суда – 22%. 14 из 34 региональных отделений политических партий Петербурга не предоставили в городскую избирательную комиссию свои финансовые отчеты, из-за чего, по словам представителей избиркома, они не смогут в полной мере участвовать в избирательной кампании. Среди них региональные отделения Демократической партии России, Социалистической единой партии России, Народно-республиканской партии и другие. Напомним, что в связи с изменением федерального закона о политических партиях, избирком Петербурга уполномочен ежеквартально проверять отчеты региональных отделений партий, определяя, из каких источников они финансируются, нет ли среди этих средств поступлений из-за границы, из религиозных организаций и преступного бизнеса. В администрации соборной мечети общины мусульман в Петербурге считают, что публикация 15 февраля в газете «Наш регион» части датских карикатур, вызвавших общественный скандал, способствует разжиганию межнациональной розни. В общине подчеркнули, что кроме выражения протеста официальных представителей религиозных властей, никаких других ответных акций от них не последует. Командующий войсками Ленинградского военного округа генерал армии Игорь Пузанов признал факты неуставных взаимоотношений на территории округа, однако не привел статистику подобных правонарушений. Также Игорь Пузанов подчеркнул, что сам факт наличия хотя бы одного такого случая из ряда вон выходящий, и для решения данной проблемы в Ленинградском военном округе был собран специальный совет, где была определена роль каждого офицера в разрешении сложившейся ситуации. Новое руководство компании «АвтоВАЗ» намерено перерегистрировать завод из Тольятти в Петербург в целях борьбы с коррупцией. Однако топ-менеджмент «АвтоВАЗа» обещает сохранить налоговые отчисления в бюджет Самарской области. Впрочем, источник, близкий к топ-менеджменту «АвтоВАЗа», поясняет, что под перерегистрацией подразумевается в первую очередь изменение финансовых потоков предприятия. Самарские чиновники уже открыто выступили против регистрации автозавода в Петербурге. Первый отрезок платной автодороги Москва-Петербург начнут строить в конце этого года. В 100-километровый участок от Московской кольцевой автодороги в сторону Шереметьево Росавтодор вложит бюджетные деньги. Изначально трассу собирались строить с двух сторон одновременно, но проектировщики Петербурга свою часть дороги еще не согласовали и не утвердили. Строиться трасса должна за счет бюджетных средств и за счет инвестиций. Уже в следующем году будет объявлен конкурс, по итогам которого будет назван инвестор.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». 9:35. В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях академик Российской академии наук Евгений Александров. Мы говорим о парапсевдонауке. И мне хотелось бы продолжить вот тему, которую мы начали, об научных публикациях. Потому что очень часто даже нам, к нам в редакцию поступают звонки, говорят, вы знаете, вот меня официальные академики не пускают. Они не хотят признать того, что вот всю жизнь трудились зря, и поэтому я изобрел что-то гениальное просто. Просто вот как мне быть, что посоветовать. И с таким наверняка сталкиваются и научные редакторы различных изданий. Вот как вы оцениваете, вообще какова роль средств массовой информации в публикациях и продвижениях, может быть, помощи лженауке? А с другой стороны, ведь сейчас есть интернет, там можно публиковать все, что угодно.
Да, действительно, интернет это превратился в большую свалку. Там действительно можно найти любую ахинею. Что касается...
Которые, между прочим, иногда студенты берут и в своих рефератах. Да. Вот об этом тоже хотелось потом поговорить, как это проникает в обучение.
Это нужно быть чрезвычайно осторожным. Что касается научных журналов и редакций, конечно, я это знаю. Я на протяжении уже, наверное, 20 лет сотрудничаю с несколькими редакциями журналов, сам являюсь главным редактором одного академического журнала, и мы все время атакуем неспровергателями старых истин, больше всего подвергается атакам старик Эйнштейн, потому что если превзойти Эйнштейна, то станешь лучше самого великого ученого, поэтому он наиболее подвержен атакам. Но существует совершенно нормальная традиция, которая давным-давно себя подтвердила, что любая статья рассылается по нескольким рецензентам, ведется дискуссия между автором и рецензентами. Если оказывается, что никто не может доказать, что это заведомо неверное направление, то оно, как правило, публикуется. Но вот то, что...
С пометкой гипотезы или как? Вот чтобы представить, чтобы читателя не вводить в заблуждение.
По-разному, в зависимости от сенсационности. Если действительно это нечто совершенно сенсационное, то обычно это сопровождается какими-то пометками редакции или даже комментариями редакции. Но вот то, что уходит в явный отвал, то идет в средства массовой информации...
преподносится как сенсация, а люди так любят чудо.
Ну, конечно, конечно, потому что все-таки средства массовой информации прежде всего заинтересованы в читателе. А читатель давным-давно подготовлен сайенс-фикшеном, научной фантастикой и всякими спецэффектами кино к бесконечным чудесам.
Но в то же время история науки показывает, что то, что было раньше фантастикой, становится порой реальностью, поэтому люди-то с удовольствием этому и верят.
Конечно, и мы действительно все время окружены чудесами. Когда вот говорят, возможно ли передача мыслей на расстоянии? Конечно, возможно, с помощью мобильного телефона.
А телепатия? Вот как относится, кстати, к телепатии?
Это я могу сказать. Телепатии не существует.
Вот так вот однозначно.
Абсолютно точно не существует, и я могу это, так сказать, мотивировать по крайней мере, по трем пунктам. она не существует, потому что это невозможно, во-первых, во-вторых и в-третьих, и кроме того, нет ни одного доказанного свидетельства, что это так.
Ну вот такие аргументы, как этого не может быть, потому что не может быть вообще, нет, иногда ведь опровергаются.
Нет, нет, нет. Вот скажем, если у вас есть утверждение, что нельзя создать вечного двигателя, то это основано на опыте всего человечества, и вам чрезвычайно трудно его поколебать. Разумеется, если нам предъявят вечный двигатель, мы вынуждены будем этим заниматься, как бы невероятным это нам не представлялось, но мы никогда не встречаемся ни с чем подобным. И если говорить о этих торсионных полях, то их искала настоящая наука и с колоссальной точностью показала, на каком уровне их не существует.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ага. Значит, вопрос такой, вот я хотел бы сказать, что все-таки старик Эйнштейн, как вы его называете, очень плохо учился, и когда сам стал, ну, попытался преподавать, у него вообще ничего не получилось, и вообще ходят такие слухи, что в его гении и в научных всех разработках большая доля гения его жены. Я буквально что хочу вас спросить, как вы относитесь вот к биоинформационной медицине, вот Наталья Борисовна Зубова, и как бы вот она продолжает гомеопатию, как бы такую, и она лечит людей по поводу того, что поднимает как бы частотные характеристики человека, и за счет этого как бы уводит его из, ну, как бы болезненной вот такой вот частотной характеристики в более высокую. И недавно была передача у товарища Караулова, вот «Момент истины» на третьей кнопке. Оказывается, у нас где-то был в Воронеже институт, который занимался частотными такими характеристиками определенных национальностей. У каждой национальности, у каждого народа как бы есть такая информационная частотная характеристика, и якобы на нее можно было влиять. И вот Ельцин уничтожил этот институт, как бы вот боясь, что, ну, это коммунисты еще разрабатывали, что может очень сильно, значит, это, ну, быть оружием. И еще один момент. Мы все когда-то учились научному коммунизму. Как вы считаете, это лженаука была? Спасибо.
Ну вот целый комплекс вопросов. Давайте по очереди.
Ну, прежде всего, науки надо делить на науки точные, неточные и, скажем, гуманитарные. Медицина не относится к точным наукам, и там действительно есть противостояние разных направлений, так называемая аллопатия, гомеопатия, которые вечно друг с другом спорят. Считается, что аллопатия больше принадлежит, ближе к естественным наукам, чем гомеопатия, но вообще в этой области физика вмешивается только тогда, когда для нее что-то очевидно, чего точно не может быть.
А вот то, что связано с биоэнергетикой, с возникновением теории биоэнергетического поля человека, о том, что можно любую болезнь определить, и даже есть такие исследования, и приборы уже появились.
Да. Это область как раз лженауки, паранауки и спекуляции на научной терминологии. На самом деле здесь все достаточно ясно. Существуют психосоматические связи, когда с помощью слова можно лечить некоторые болезни, в основном психического происхождения, не связанные с инфекцией и с сильными поражениями.
Ну, есть же примеры даже того, что пустышки таблетки принимаешь.
Безусловно,
если ты
безусловно,
уверен,
вера, как известно, творит чудеса. Вот это все оно есть. Это эффект плацебо, который известен с прошлого века, когда проверяли действенность лекарства, давали в одну палату пустышку, в другую лекарство, которое должно было действовать, и сравнивали действия. Помогало в обеих палатах. Но если помогало одинаково, говорили, что это чисто психотерапия, больше ничего. Поэтому все разговоры насчет какой-то там частотной зависимости различных национальностей, все разговоры насчет так называемого биополя не основаны ни на чем. Никаких специфических биополей у человека и у животных нет. Человек окружен нормальными физическими полями. Он пахнет, он звучит, он излучает
электромагнит. Ну, некоторые люди, вы знаете, иногда действительно были примеры такие описаны в литературе, во всяком случае.
Сколько угодно в литературе можно найти
это
что
вот
угодно.
Что? Это что? Опять же, фальсификация каких-то данных? Или это какие-то определенные человеческие...
Это человеческие фантомы. Все люди знакомы со снами, например. И у некоторых сны вещи, у других не вещи. А одни люди умеют разбираться со своими фантомами и знать примерно, что им навеяло то или другое. Когда вы читаете чужие мысли, вы смотрите на человека или примерно знаете, о чем он может подумать. А если вы верите во всякую ахинею, вы думаете, что он вам переслал мысли тему.
Да, верите в телепатию. Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России намерена принять сегодня заявление, осуждающее решение парламента Грузии о замене российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. В Волгограде может быть закрыта газета «Городские вести». Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь выразила озабоченность по поводу ограничения свободы слова в России. Апелляционный суд Киева отложил на неопределенный срок слушание по делу об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Российский фигурист Евгений Плющенко завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Турине. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Девять часов 46 минут. Мы продолжаем беседу с академиком Евгением Александровым, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Евгений Борисович, ну а что же делать вот с такими теориями? Наш слушатель задавал вопрос. Научный коммунизм. Лженаука.
Я уже говорил, что это не относится к точным наукам, это гуманитарные разработки.
То есть философия и все, что связано с такими действительно гуманитарными, это можно допускать?
Это приходящие категории. Они приходят,
да, но как они используются политиками?
О, это совсем другое дело. Это не относится ни к нашей комиссии, ни к точным наукам, ни к физике, которую я, так сказать, экспериментальную физику здесь представляю.
Какими задачами сейчас занимается комиссия? Вот мы коснулись того, насколько вообще лжезнания какие-то проникают и в область образования. Так вот, каковы задачи, каковы позиции вашей комиссии? Вот ведь нужно не просто клеймить, да, и говорить,
никоим
этого
образом
нет, потому что не может быть, а спорить и доказывать.
Разумеется, разумеется. У нас в основном три функции. Первая функция – это не допускать растрачивание государственных средств на закрытые, главным образом, или на масштабные программы, которые апеллируют к новым неизвестным законам природы. Это вот производство энергии, например, из ничего там.
Это... А вот из последних примеров что-то можете такое
пожалуйста,
сказать?
Пожалуйста, примерно два месяца назад из администрации президента в физико-технический институт пришло на экспертизу некое предложение, которое содержало, как всегда, предложение сверхоружия, а кроме того, антигравитации, способность летать с любыми скоростями, без всякой опоры, то есть с нарушением третьего закона Ньютона, с нарушением нормальной классической механики. Почему это сразу заносится в администрацию президента, я не знаю. Это должно отсеиваться где-то на самом нижнем уровне. Но наша комиссия прежде всего борется за то, чтобы все массированные финансирование, ну вот там миллиард долларов, 100 миллионов долларов и прочее, обязательно такие проекты должны проходить экспертизу в Академии наук или в каких-то общественных научных организациях.
Да, но с другой стороны, если вот появляются ученые, которые своими гипотезами опровергают нынешние знания, это нужно как-то проверить. На это все равно нужно деньги где-то взять. Как быть такому человеку? Потому что может пройти 100 лет, потом окажется, что он был прав, а мы потеряли эти знания.
Вы знаете, вот за последние 100 лет таких случаев не было почему-то. Это было в прошлом веке, когда, в позапрошлом веке, когда наука была ювенильной, и тогда любое предположение с вероятностью 50% могло оказаться верным или неверным.
Но, с другой стороны, а сколько российских ученых за рубежом свои идеи подтвердили? Вот тот же, по-моему, магнитно-резонансный томограф, если мне не изменяет память, он все-таки идея-то родилась, опять же, в России, а внедрено было там, потому что здесь денег не нашлось.
Вы знаете,
а оказалось, правда?
Вы знаете, это относится не к фундаментальной науке, а к инженерии, прежде всего. Это научно-технические разработки. Это верно. Действительно, был такой у нас лейтенант Иванов, который предложил магнитный томограф приблизительно 50 лет назад, и его отвергли как нереализуемую систему. И надо сказать честно, что тогда она была нереализуема.
У нас и в силу технических причин.
Да, у нас и до сих пор-то не умеют строить эти томографы. Мы их покупаем за границей примерно за $1 миллион. Ну, сейчас кое-как уже с этим стали справляться. То есть он был совершенно прав. То, что ему стали доказывать, что это вообще невозможно. Ну, это... Нет, я видел это отрицание. Он приходил ко мне, этот Иванов, я смотрел, и это печальная история. Надо было с гораздо большим вниманием отнестись, но тогда это было нереализуемо. Это было реализуемо только в условиях современной компьютерной техники.
Другое направление. Хорошо, вот вы пытаетесь сберечь народные деньги. Действительно, я тоже не хочу, чтобы мои деньги, которые я как налоги плачу, уходили на какие-то безумные идеи. Что еще?
Это первая задача. Вторая задача просветительская. Мы добиваемся права выступать в средствах массовой информации, куда нас давно перестали пускать, потому что наука стала непрестижной после перестройки.
Да, вот а как тогда сделать, чтобы критика вот этой всей паранауки воспринималась бы обществом правильно, а ведь в России особенно любят обиженных, а тем более те обиженные, они сразу говорят, так вот, пример Галилея, вот, я же тоже Галилей.
Да, да, совершенно верно. Вот все считают, что все воспроизводится, что все идет по кругу, так вот, как в «Экклезиасте» написано, «Ничто не ново под луной». На самом деле наука непрерывно завоевывает новые пространства. И ситуация с фундаментальными законами физики примерно такая же, как с географией. Сейчас нельзя найти новый континент на Земле, но уже все открыто. Хочешь искать новый континент, лети на Марс. Там можно найти Эвересты, такие, каких на Земле нет. И нашли 4 вершины выше 20 километров.
Так хорошо, что... как вот сделать просвещение общества? Между прочим, вот еще один такой вопрос. Как бы представители вот этих всех паранаук, они ведь достаточно сильными позициями обладают. Может быть, мне вот кажется, не кажется ли вам, что это какой-то заказ? Потому что чем больше каких-то ненаучных знаний, чем меньше общество просвещено, так тем проще им управлять.
Совершенно верно. То есть... огромная составляющая коррупционная в этом победной поступе лженауки. Потому что ну вот, в Думу заносились такие проекты. Создать закон о биоинформационной защищенности населения. Вот эта самая биоинформатика, которая не существует на самом деле, она открывает дорогу вот этому самому шаманству. И, кроме того, предлагалось уравнять традиционную или ортодоксальную науку с альтернативной наукой и бюджет делить прямо пополам между ними, чтобы мы шли в светлое будущее на равных правах и соревновались. Ну и, разумеется, это имеет очень большую коррупционную составляющую.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Иван, я из Москвы. Вопрос к гостю. Ваше отношение к опытам Алана Чумака и Кашпировского? Лично я отношусь очень отрицательно. Это, по моему мнению, обман. И ваше отношение к Вольфу Мессингу. В свое время мне посчастливилось быть на его, ну как назвать, не концерт, а представление. Вот, меня это очень поразило.
Могу ответить и на то, на все три вопроса. Что касается Алана Чумака, это совершенно откровенный, явственный шарлатан. И это просто позор для наших средств массовой информации. Что касается Кашпировского, то Кашпировский, он манипулятор. Это человек, который по телевизору внушает, делает некоторые установки и внушает, заговаривает людям всякие болезни, но он никогда не говорит, что это какое-то сверхвлияние, что это какие-то там чудесные поля. Он так честно и говорит, что это психотерапия. В этом смысле я отношусь к нему лучше, хотя мне представляются подобные массовые выступления абсолютно безответственными, и то, что они прекращены, я считаю очень хорошо.
Ну и последний коротенький вопрос, который задал слушатель. У нас остается очень мало времени. По поводу Мессинга?
По поводу Мессинга. Мессинг был то, что называется артист оригинального жанра. Я был на одном его выступлении тоже. И когда он внушал некие мысли на расстоянии одной из зрительниц, то она потом рассказала, что он шел ей и говорил: «Да помогите же мне, помогите!»
То
тихо
есть
говорит.
Это да. Раскрываемо.
Да, да, это артист оригинального жанра. Это нечто вроде Юрия Горного, но только Юрий Горный никогда не вводил в заблуждение никакими чудесными своими свойствами.
К сожалению, время программы подошло к концу. Понятно, что вопросов еще очень много. Эта тема, можно сказать, безгранична. Спасибо большое, Евгений Борисович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с членом комиссии Президиума Российской Академии Наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных знаний академиком Евгением Александровым. А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день» 17 февраля.
17 февраля, пятница. С какими событиями свяжут свой сегодняшний день петербуржцы? Алла Смирнова, координатор регионального движения юных петербуржцев.
Сегодня я, во-первых, буду вместе с ребятами готовиться к финальной встрече нашего сегодня фестиваля. Это подарки, это нужно подготовить оформление, порепетировать со всеми необходимыми орг-вопросами, чтобы все состоялось. И, конечно, сегодня мы будем подводить итоги нашего фестиваля. 25 участников нашего городского этапа будут награждены памятными подарками, дипломами Союза юных петербуржцев, как самые лучшие лидеры нашего движения. Горжусь тем, что это все-таки мой успех. Конечно же, я буду гордиться нашими ребятами.
Не без чувства гордости пройдет сегодня день и у сотрудника Центра контроля качества товаров, работ и услуг Анны Сидоровой.
У меня один из радостных дней. Состоится торжественное мероприятие по вручению премии в области качества. Сегодня мы награждаем лучшее кадровое агентство нашего города. Я буду награждать одного из участников конкурса из 10 номинантов почетным дипломом и призом. Ну, это, конечно, волнительное мероприятие, но это волнение очень радостное, потому что всегда награждать приятно, тем более участвовать в таком праздничном мероприятии. Я надеюсь, что все пройдет удачно, никаких накладок не будет, и наше агентство действительно будет довольно своей работой.
И о своем удовольствии, запланированном уже на вечер, расскажет ведущая чайной церемонии в одном из чайных клубов Петербурга Шаши.
Я думаю, что очень интересно будет выступать коллектив, который называется «Театр музыки бубнов». Видимо, будут играть на бубнах, может, на каких-то там сопутствующих инструментах. Наверное, основным будет, естественно, бубен. И, видимо, не один. Не знаю, может быть, это будет что-то такое чуть-чуть суфийское. Это вызывает у меня определенный интерес. Вообще суфийская музыка довольно бывает такой душевной. Думаю, что у меня будет возможность получить удовольствие от этого концерта.
Это были ведущие чайной церемонии в одном из чайных клубов Петербурга «Шаши», сотрудник Центра контроля качества товаров, работ и услуг Анна Сидорова и Алла Смирнова, координатор регионального движения юных петербуржцев.
Рубрика «Мой сегодняшний день, 17 февраля», которую представила Наталья Нестеренко, завершила нашу программу. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитическая программа «Время и мир», в которой вы услышите продолжение темы «Энергетическая безопасность в Казахстан», анализ проекта нового российского закона об ограничении рекламы и рассказ о том, как помочь соотечественникам вернуться на родину. Обо всем этом сегодня в программе «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Утренний час «Время свобода» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович.
уже появляются открытые призывы к бойкоту весенней призывной кампании.
Мир должен действовать и действовать решительно.
Мы должны быть готовы к новым случаям заболеваний.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники милиции предлагали вместо женщины обменять на офицера милиции мужчину.
Наступил день, когда по заданию грузинского общества грузинский парламент принял постановление. Мы его исполним.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».